Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова и Светлану Георгиевну Шабас. Батюшка, благословите.
Господи, милость да пребудет со всеми нами.
Я напомню, что отец Александр служит в храме Преображения Господня, кандидат исторических наук, Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, я напомню, что в прошлой нашей передаче, это был прямой эфир, мы говорили о сегодняшней ситуации, которая, к сожалению, еще более провоцирует нас на стрессы, а стрессы приводят, как нам рассказали, к формированию болезней. Но о самом механизме сегодня хотелось бы поговорить, как такие вот состояния уныния, которые, понятно, для людей воцерковленных являются грехом. Светлана Георгиевна, пожалуйста, начнем с вашего рассказа.
Уважаемые господа, мы говорили с вами на прямом эфире о том, что слишком многие люди сегодня подвергаются воздействию стресса, не умеют его переживать, не хотят с ним ничего делать, находятся внутри него. И хочу сказать, что внутри стресса есть очень разные эмоции. Это может быть и злость, это может быть гнев, это может быть раздражение, но очень часто, когда человек не может справиться с ситуацией, у него возникает, ну, раньше хорошим словом называли грусть, Пушкин говорил о том, что это хандра, сегодня это депрессия или депрессивное состояние. И вот эта идея, почему стало так много грусти, причем у людей, которые живут с электричеством, с газом, в отдельных квартирах, у которых дети ходят в школу, у которых есть работа, это загадка. Но в этой программе мы не об этом будем говорить, а об удивительном открытии, которое касается влияния плохого настроения на, казалось бы, совершенно в другой области находящиеся заболевания. Все знают, что человечество стало жить дольше, и чем дольше живет человек, тем больше у него появляется болезней, которых не было раньше. Это так называемые болезни старения. И одна из знаменитых, про которые знают, ну или, по крайней мере, слышали это слово, это болезнь Альцгеймера, когда по ряду причин у человека возникает так называемое старческое слабоумие, когда он становится как ребенок, плохо понимает окружающее, плохо может себя контролировать и так далее. И чем дольше люди живут, чем больше у человечества продолжается вот это увеличение продолжительности жизни, тем больше людей начинают страдать от этого заболевания. И так как у нас молодежи все меньше и меньше, детей меньше, а стариков все больше, то, естественно, для того, чтобы люди в старости жили хорошо, все болезни старости очень активно изучаются. И, в частности, достаточно давно уже было известно, что болезнь Альцгеймера связана с тем, что есть такие два белка, тау-белок и бета-амилоиды, которые формируют так называемые бляшки в голове, которые прекращают доступ и к кровеносным сосудам, и прохождению импульса, и как бы это такое физическое препятствие для нормальной деятельности мозга. И очень долгое время считалось, что это связано с нарушением обмена веществ, с различными проблемами очистки организма и так далее, с накоплением плохих веществ, что связано с возрастом или старением человека. И буквально недавно был огромный проведен эксперимент, в котором участвовало несколько сот человек. В течение 2 лет этим людям предлагалось обследование в каком виде. Они описывали, как они реагируют на жизненные трудности, как они размышляют о прошлом, что они думают о будущем. Этих людей просили решать логические задачи, они проходили тесты на наличие депрессии, на уровень тревожности. И вместе с этим в течение 2 лет у этих людей мерили как раз вот эти тау-белки и бета-амилоиды. И что выяснилось? Выяснилась удивительнейшая вещь, что те люди, которые все время тревожились о будущем, которые грустили о прошлом, которые все время находились в негативном состоянии, они имели гораздо больше возможностей формирования вот этих бляшек и возможности развития болезни Альцгеймера. Как грусть приводит к формированию бляшек, пока неизвестно. Вот Лариса Михайловна сделала анонс, что я вам об этом расскажу. Наверное, если бы я рассказала, мне бы дали Нобелевскую премию. Но пока никто об этом не знает. Но то, что это 100% да, это научно зафиксировано и задокументировано. То есть вопрос идет о том, что существует некая позитивная парадигма, которая находится у нас в голове и через которую мы должны видеть этот мир. То есть должен ли человек грустить? Да. Должен ли он злиться? Да. Должен ли там впадать в состояние тяжелое? Да. Но очень короткое время. То есть острое горе, острые проблемы, острые какие-то процессы, которые всегда бывают, травмы, болезни, которые всегда сопровождают жизнь человека. И нам даны огромное количество эмоций, которые эти наши состояния должны сопровождать. Но чем отличается современный человек? Во-первых, тем, что негативные эмоции преобладают над позитивными. Во-вторых, что негативные эмоции длятся очень долго. И самое главное, они не имеют под собой оснований. Вы посмотрите, например, количество суицидов среди молодых, да, это дети из обычных семей, это дети, у которых хорошие школы, это дети, у которых есть еда, это дети, у которых есть одежда, у которых есть родители, и при этом у них есть попытки или завершенный суицид. И когда начинают разбираться, никто не может понять, как это, почему это происходит, почему ребенок, у которого есть все, вдруг говорит о том, что у него настолько запредельная душевная боль, психиатрия это называется психология, то есть настолько тяжелое болезненное состояние и уровень депрессии, что он не может это выдерживать. И сегодня, я еще раз говорю, вот это подтверждение древней истины о том, что мы рождены для радости, что наш мозг больше должен испытывать положительных эмоций, мы на прямом эфире говорили, что их можно испытывать хоть от чего, хоть от бабочки, хоть от куска солнца, который мы увидели, от ребенка, который пришел из школы, даже если он двойку принес, там, от начальника, который нас ругает, потому что есть у нас в этот момент начальник. 3-4 месяца самоизоляции привели людей к тому, что у многих нет теперь начальника, и они бы рады, чтобы их кто-то поругал, а их никто не поругает, потому что у них работы нет. И напомню великолепную фразу, которую, наверное, лет там, 13 или 14 сказал батюшка в прямом эфире, наш батюшка, который с нами работает, Александр Рыков. И я всегда эту фразу всем повторяю, когда он сказал: «У кого есть проблемы с детьми? У тех, у кого есть дети. У кого детей нет, проблем с детьми нет». То есть вопрос заключается в том, что в нашей жизни есть очень много всего, но по каким-то причинам мы выбираем взгляд негативный, взгляд, ну, как бы уныние, да, о том, что все плохо там, и ничего не получается, и будущего никакого нет. И мы закладываем эту идею в детях. А в результате всей толпой, как бы дружно взявшись за руки, идем куда? К болезням старости, и в частности, то, что доказали, это к Альцгеймеру. И теперь вопрос заключается в чем? Что оказывается, профилактика многих старческих процессов, в частности слабоумия, заключается не в том, чтобы пить килограммами лекарства, не в том, чтобы там совершать какие-то немыслимые действия, хотя, конечно, там физкультура и все остальное это здорово, а в том, чтобы помириться с собой в душе, чтобы посмотреть на этот мир другими глазами и полюбить его. И есть вот сейчас такая хорошая фраза, что многие бизнесмены пришли к выводу, что позитивные люди работают лучше. Я не удивлюсь, что в скором времени изобретут такую шкалу депрессии, по которому поступающего на работу будут мерить и говорить: «Ах, у тебя уровень депрессии высокий, тебе все плохо, на работу тебя не возьмем». Почему? Ты будешь болеть, у тебя будут проблемы, я потом должен тебя обеспечивать и так далее. То есть это, конечно, фантастика, но тем не менее, еще раз говорю, это доказанный факт. Ну и заканчивая, хотелось бы вот эту вот идею нашу рассмотреть с позиции, опять же, семьи. Дело в том, что я как-то говорила, много-много лет назад я делала исследование отношения старших дошкольников к рекламе, которая идет по телевизору. И я была просто, вот опять же, в нехорошем, негативном состоянии, потому что огромная масса детей говорила, что реклама – это то, что нужно богатым для того, чтобы они знали, какие покупать вещи. То есть огромное количество детей проживает внутри семейных отношений, когда родители им говорят: «Эта жизнь не для нас, это все у них, потому что это они, а нам ничего, а у нас ничего не получится». Буквально недавно одна мама рассказала, как она готовит сейчас свою девочку для поступления в вуз, и говорит ей все время: «Ах, как трудно тебе придется, как тебе будет тяжело жить в этой жизни, а вот ты ни к чему не приспособлена, ты вся такая тургеневская девушка». У меня вопрос: эта мать делает зачем? Я понимаю, что как мать она, наверное, хочет подстелить соломку, там, да, как-то, ну, я не знаю, помочь ребенку смотреть на мир другими глазами, вместо того, чтобы говорить, что в этом мире огромное количество счастья, которое будет для тебя, а есть огромное количество всяких балбесов, у которых твоей жизни не будет точно, потому что они не такие, как ты. И поэтому надо всегда понимать, что наше внутреннее отношение к жизни – это наше отношение только при одном условии, если мы, там, я не знаю, живем в лесу и вообще никого не видим, даже зверей. А если мы общаемся с живыми существами, там, с природой, например, кошка, собака, мне очень жалко животных, которые живут в квартирах с жутко депрессивными людьми, потому что эти животные точно так же испытывают все эти муки депрессии, как и человек. А если у человека еще есть семья, на которую он все это выливает, и не хочет измениться, и не хочет ничего сделать, то тогда это проблема семьи. Сразу, господа, я хочу предотвратить ваши, так сказать, возражения. Я не говорю о психиатрии, то есть я не говорю о депрессии как заболеваний. Я говорю о модном термине, которым обозначается сегодня, собственно говоря, религиозное слово «уныние». Вся вот эта, у молодежи мне очень нравится это слово «печалька». Вот, то есть печалька, о чем непонятно, вроде все хорошо, руки, ноги есть, а всем плохо. И мы должны понимать, еще раз говорю, как мы говорили вот на предыдущем прямом эфире, что наше тело мощнейшим образом связано с психикой, оно мощнейшим образом связано с мировоззрением, то есть с духовной сферой. И поэтому, вот эту понимая взаимосвязь, необходимо регулировать себя и понимать, что для того, чтобы прожить долго, а мы все, я надеюсь, хотим прожить лет по 120-150, и обойтись без всяких плохих заболеваний, которые сейчас есть в старости, мы должны сегодня посмотреть на этот мир и порадоваться. И все, и оказывается, все просто, как обычно в этой жизни. Самое главное – все это принимать и применять.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Очень интересное рассуждение. Мне бы хотелось сказать о том, что вот само слово «печалька», оно говорит о том, что молодой человек таким образом уже обесценивает само это ощущение печали, да, само чувство. Поэтому я думаю, что как раз вот старшему поколению, более старшему, стоит уже поучиться, даже, может быть, переняв это слово. Ну, а более серьезно хотелось бы, конечно, услышать комментарий отца Александра. То есть мы говорим уже, переходя в духовную область, скажем так, оценки этой ситуации. Батюшка, пожалуйста.
Я тоже поблагодарю Светлану Георгиевну за поднятую тему. Ну, для начала ее чуть-чуть поправлю. Многие из нас, очень многие из нас, не ограничиваются сроком 150, там, это 120 лет жизни. У большинства претензий-то на вечную жизнь. Даже если никогда не отдаю себе в этом отчета, подсознательно они как-то вот жизнь строят именно исходя из таких вот позиций, что я никогда не умру. Есть такие неудачники, которым не повезло, они вот умерли там, кто-то там в 16, кто-то там в 60 лет, а кто-то там в 106 лет. Меня это не ожидает. Люди, вот, интересные такие создания, они как бы видят опыт чужой вокруг себя практически ежедневно, но опыт учит, что опыт не учит ничему. Умные люди учатся только на своих ошибках, только дураки там на чужих ошибках учатся у нас. Вот во всем хочется горячо поддержать Светлану Георгиевну, вот и посвященнически, и по-педагогически обратиться к родителям с таким вот призывом, каким-то вот душевным, таким внутренним, особенно вот сейчас, в наше нелегкое время, когда у наших детей не просто складывается расставание со школами, не просто складывается встреча с самостоятельной жизнью там, или с продолжением образования в высших учебных заведениях, перелом такой момент. И здесь влазит не то, что неподготовленность детей наших к этому самому этапу, влазит и наша неподготовленность к общению с собственными детьми. Грубо говоря, кратко выражаясь, родители, мы к своим детям недостаточно внимательны, мы для них недостаточно родители. Когда мы говорим, ты балбес, у тебя ничего не получится. Да, Светлана Георгиевна права, здесь вот такая родительская забота, она высказывается, но когда мы ругаем наших детей и говорим, ты по жизни будешь дураком, таким же, как сейчас дурак, мы программируем наших собственных детей. Мы для них являемся в любых состояниях, в любых обстоятельствах высшими авторитетами. Даже тогда, когда мы находимся с ними в конфликте, наше слово, ну так вот, ну, созданы мы такими, для них все равно будет важнее, чем слово классного руководителя или слово там тренера в команде или там в спортивной школе. И когда мы вот таким вот образом говорим, мы, кроме того, что вот свое недовольствие выливаем, никакого позитива, никакого конструктива мы не несем в свою семью и в отношения со своими детьми. Вот точно то же самое будет, если мы скажем, Ванечка, ты дурак, у тебя ничего не получится. Или мы скажем, Ванечка, ну ты же умный мальчик, давай ты подумай, у тебя все получится. По сути дела, это одно и то же наше недовольство, но упакованное просто по-разному. Но стимуляция, она происходит совершенно разным образом, и вы в отношении себя что хотели бы услышать? Что ты дурак или что у тебя все получится? Может быть, конечно, у нас собственное детство было сложное. Мы повторяем сейчас те неудачные педагогические приемы наших родителей, но что нам мешает? Мы же люди, в общем-то, разумные, мы такими себя считаем. Взять и изменить эти свои подходы педагогические для того, чтобы изначально изменить вот эту вот окраску нашего общения. Наши дети иной раз не хотят учиться. Почему? Потому что мы им помогаем. А мы им помогаем как? До тех пор, пока вот они нас, что называется, не взбесят, извините за выражение. Пока мы там под затыльником не нападаем, таким образом разрядив обстановку, облегчив свою душу. Что мы позитивно, что мы конструктивно, опять-таки спрашиваю, здесь создаем? Ничего не создаем. Сама по себе вот эта обстановка тупика, она от чего происходит? От того, что в школе, допустим, в новых условиях некогда с детьми заниматься педагогу индивидуально. Эта нагрузка приходит в семью. Нам, во-первых, и некогда, и мы уже многое забыли, и нас это раздражает, мы начинаем нервничать и не в силах сдержаться. Мы свою несостоятельность родительскую, мы свою несостоятельность педагогическую вот таким образом на детей возлагаем. Поймите мое слово, однажды наши дети вырастут, они будут взрослыми. И однажды, и многие из них, не очень такие, скажем так, склонные прощать и забывать шишки и синяки, они нам предъявят этот счет. Они, может быть, нам не будут давать подзатыльников, но общаться могут с нами перестать. И поэтому вот наши бедствия, как дедушек, бабушек, взрослых родителей, мы сами себе готовим, мы сами себе закладываем уже сейчас. Не говоря уже о том, что вот этот уровень депрессивности, о котором Светлана Георгиевна начала говорить, он от этих наших действий он не снижается, он повышается. Мы своих детей уже приводим к этому опыту депрессии. Дети замыкаются, дети закрываются от нас, от самих. И наши попытки как-то установить общение, они так слабые и редкие чаще всего. А тут они изначально будут обречены на провал, когда наше доверие, точнее говоря, доверие детей к нам, оно будет подорвано изначально. Вот, а депрессия... И ну раз вот, понимаете, мы движемся в русле, наверное, вот двух-трех последних наших передач, оно чаще всего бывает от того, что, на мой взгляд, человек современный, он, не знаю, то ли устал от самостоятельности, то ли понял, что груз какой-то надо вот взвалить на кого-то на стороне, вот Светлана Георгиевна сказала, о начальнике, который может поругать, понимаете, даже вот будучи взрослыми, мы продолжаем оставаться в каком-то смысле такими вот инфантилями, детьми, то есть нужен какой-то внешний контролирующий орган для нас, нужен внешний контролирующий орган для нас в виде психолога, к которому мы придем и возложим на него ответственность, нужен внешний контролирующий орган в виде, там, не знаю, священника, к которому мы придем о своих там заботах расскажем, взвалим на него ответственность, он должен принять решение, он должен вот эту самую ответственность решения принять на себя и понести ее. Чаще всего мы вот таким вот образом стремимся облегчить свою жизнь и не замечаем того, что с одной стороны эта жизнь, она все меньше начинает нам принадлежать. Мы как бы в русле этой жизни плывем, но перестав выбирать сами и отказавшись от ответственности за свой собственный выбор, Мы, ну, просто так вот, понимаете, жалуемся. Вот страна не та, вот там начальник не тот, вот там президент не тот, вот там конституция не та. А ведь начинается прежде всего с нас самих. Что мы в этой жизни выбрали, за что мы понесли ответственность. Посмотришь на деятелей наших там вот, таких вот очень таких громких таких вот блогеров, внезапно оказывается, что эти люди не понесли ответственность там ни за родителей, ни за детей, ни за супругу, за своих, а за себя самих, и то вот ответственность не несут, потому что, что называется, говорят слова, от которых вполне легко могут еще и отказаться, для того, чтобы не нести ответственность за последствия своих собственных поступков, последствия своих собственных слов. Вот. И с другой стороны, вот эта же самая ситуация, она приводит к таким замкнутым кругам, когда человеку начинает нравиться это состояние. Это состояние нравится, иной раз, женщине, от которой ушел муж, она начинает себя жалеть, если кто-то со стороны пожалел, вот тут она начинает получать какую-то подпитку, и вот она приходит к психологу, жалуется, на самом деле она не хочет изменить уровень своей жизни, там, и систему своей жизни, она просто хочет, чтобы ее пожалели, она приходит к священнику, говорит не о грехах своих, а о проблемах вот этой своей жизни одинокой, опять-таки, когда обращаешь внимание, что у нее в 36 лет сохраняются очень такие большие возможности, способности свою жизнь построить с нуля заново, что называется, наново, человек тебя не понимает. Он пришел не за тем, чтобы ты позитив в него вдохнул, он пришел просто пожаловаться. Вот в этой депрессии, самоуслаждении этой самой депрессии, человек видит смысл иной раз своей жизни. И вот он становится на эту опасную дорогу, в конце которой, что нас ожидает, то, о чем сказала Светлана Георгиевна. Во-первых, это в физическом отношении. Это преждевременные болезни, саморазрушение, жизнь, что называется, за счет какого-то такого паразитирования на том, что нам Господь Бог дает, на самих себя. Вот. А в духовном отношении это опустошение. Человек, который, мне очень понравился выражение Светланы Георгиевны в одной из передач, мы не смотрим, мы забыли, как смотреть на небо. Мы смотрим под ноги, погруженные в свои тяжелые мысли. Вот наш взгляд отягощен нашей депрессии, вот он выбирает эту точку зрения, не выше пояса во всех отношениях. А вот чтобы посмотреть на небо выше головы, у нас не хватает, не знаю, подготовки, не хватает решимости, не хватает мужества, не хватает, не знаю, чего не хватает. Наша жизнь вообще наполнена такого цинизма, общество наше переполнено, мы не относимся с трепетом к таким словам, как нежность. Знаете, вот это смешно как-то и старомодно, старорежимно. Мы в своих отношениях это даже вот чувство как бы забыли. Мы стыдимся его. Знаете, мы настолько вот циниками стали, что боимся чувствовать. Мы боимся чувствовать, боимся эти чувства показать. Эти чувства просятся наружу. И ну раз вот эта наша зажатость, именно наша вот эта вот плена с депрессивностью, знаете, вот депрессивность можно показать не стыдясь. Тебя никто вроде не засмеет, а может даже еще и посочувствует, это будет позитив, можно подпитаться. А если тебя засмеют за то, что ты высказал нежность, за какие-то такие вот наивные чувства, ну это же не серьезно, это же как бы так несовременно, ну как бы так не хочется все это показывать. И мы забываем о том, что живет тот человек, который чувствует. Тот человек, который не чувствует, тот человек встал уже на тот путь, который ведет к отмиранию. Сначала чувств, мыслей, желаний, а потом и жизни. Наша вот вечная жизнь, она, кстати говоря, конечно, открыта для всех, Господь всех нас там ожидает, всех приглашает, но для того, чтобы туда прийти, надо же прожить эту жизнь, и эта жизнь-то она состоит в том, чтобы себя обеднить по максимуму и избрать для себя только одну единственную жизнь в состоянии депрессии. Ведь люди, ну, раз спрашивают, батюшка, а почему вот православная церковь, она запрещает все такое самое веселое, самое такое радостное? Да нет, не запрещает, в общем-то, это, можно сказать, ложный взгляд на православную церковь. Даже один из основателей монашества, святой Антоний Великий, он услышал упрек от одного из посторонних свидетелей, когда его увидели в кругу таких же монахов, обменивавшихся шутками. Я Антоний Великий ему сказал, ну-ка натяни свой лук, охотник. Тот натянул еще сильнее. Тот натянул еще сильнее натяни. Больше не могу, лук лопнет. Так вот, понимаешь, и монах, как натянутая струна, если он будет только в одном таком состоянии находиться, либо он пристанет ощущать это самое состояние и ценить его, либо он лопнет. Нужно какое-то чередование. И как бы шутка, и веселое состояние Антонию Великому были не чужды. Если почитаешь письма, которые были адресованы конкретным людям, такими подвижниками, допустим, как Амвросий Оптинский или Феофан Затворник, мы с удивлением увидим и там какие-то, вот, понимаете, и шутки, и настроения, и юмора. И, не сказать, что все такое депрессивное было. И люди уходили в монастырь не потому, что им не нравилась окружающая действительность, потому что окружающую действительность, которую они достаточно сильно любили, они хотели поменять на еще лучшую действительность. Уже здесь стать, на земле, будучи людьми, уже стать причастниками иного бытия Царствия Небесного. Сказать, что там нас в Царстве Небесном ожидает сплошная грусть и сплошная депрессия, ну, думаю, об этом никто, наверное, не скажет. Поэтому, если мы готовимся к Царству Небесному только методами депрессии, мы, наверное, заблудимся на этой дороге. Позитив, он необходим человеку. Человек так вот существует, понимаете. Я не думаю, что апостол Павел, который переживал и побиение камнями, там, и биение плетьми, там, и погибал в морской пучине, и в опасности был несколько раз, там, бесчетное количество раз, можно сказать, был в опасности. В конечном итоге закончил жизнь трагически, его казнили. Но он что, всю свою жизнь в депрессии прожил? Вся жизнь была наполнена грустью? Скажите, пожалуйста, ну это же абсурд. Грусть и депрессия, по сути дела, они не созидательны, они не конструктивны, а наша жизнь должна быть созидательной, должна быть конструктивной. Этому ключ от нашей жизни не в депрессии, не в какой-то такой вот грусти, в которой мы находим упоение. Поэтому тот человек, который вступает на эту дорогу, он должен знать, что в конце дороги будет не тот результат, на который он рассчитывал. Если он даже не задумался о результате, нужно задуматься, к чему эта дорога меня приведет, что в конце этой дороги, этого замкнутого круга депрессии и грусть, я пытаюсь получить, что меня там ожидает, что меня там встретит. В конечном итоге, к чему все то, что я делаю, или все то, от чего я отказываюсь, чего я не делаю в этой жизни.
Спасибо огромное. Мне вспомнилась еще одна формула из Евангелия: «Будьте как дети». То есть ребенок, он горюет, он радуется, он смеется, он плачет, он открыт миру, он видит небо. Вот дай Бог нам даже вот воспринять это как рецептом и от депрессии в том числе. Конечно, это очень непросто с высоты прожитых лет человеку, но тем не менее мы к этому призваны Евангелием Господом. Спасибо, дорогие наши авторы и ведущие. Напомню, что это Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и отец Александр Рыков. Батюшка, благословите.
Господи, благодать Твоя да пребудет со всеми нами.